Дифирамб.
Что мы начинаем нашу встречу. Еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня я работаю в тесной связке с Фейсбуком, поэтому о каждом своем шаге докладываю тут же, что происходит. А происходит вот что, напишу я. У нас в гостях, у вас в гостях, дорогие слушатели, Александр Васильев, законодатель вкуса, главный судья модного приговора, художник и сын художника. И книгу прекрасную его мы сейчас рассматриваем. Это книга о нем. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Спасибо вам за это приглашение. Я уже бывал у вас. Я очень рад быть опять. И хочу вам выразить свое почтение. Я читаю все ваши посты на Facebook. Я подписан. И я считаю, что ваша гражданская позиция великолепна и уникальна. У вас столько смелости и столько возможности выразить свою мысль, что я снимаю шляпу, а вместе с нею и мой парик.
Прекрасно. Просто чудо. Оказывается, дифирамб сегодня в обратную сторону.
Да, действительно. Это так, потому что вы потрясающий человек.
Спасибо.
И в нашей стране сказать что-то и поднять голос надо иметь очень большой стержень, очень большую смелость, и я просто преклоняюсь перед тем, как вы это делаете, элегантно, со вкусом, никогда никому не навязывая своего мнения.
Ну, спасибо вам большое. Мы, надеюсь, продолжим этот разговор после эфира.
Да,
а сейчас все-таки вернемся к вам, к нашему сегодняшнему герою. Давайте сначала, раз уж про книжку я написала, давайте мы про нее скажем.
Да.
Потому что мы хотим ее подарить сегодня людям.
Конечно.
Мы хотим людям подарить эту книгу,
это
дорогие
необходимо.
Друзья. Я конкурс объявляю простой. За самый оригинальный вопрос нашему гостю Александру Васильеву в течение этой передачи вы можете прислать на смс плюс 7985-970-45-45 свой вопрос. И вот потом в конце передачи Александр выберет.
С моим автографом.
Да, конечно. И вы получите эту уникальную книжку. Называется она «Париж-Москва. Долгое возвращение». Васильев на обложке. Васильев идет по переходу, видимо, из Парижа в Москву.
Приблизительно так, в цилиндре. Да, это действительно уникальный альбом, который был создан здесь, в Москве, и там собраны совершенно редкие фотографии, ведь в основе здесь лежат исключительно документальные фотографии, здесь нету ни одного постановочного кадра, я не в гриме, меня никто здесь не подсвечивал, это моя реальная жизнь.
То есть это несколько дней из вашей жизни.
И такого Васильева, конечно, никто никогда не видел. Дело в том, что, как правило, все фотографии делаются как-то специально, и одежда моя здесь повседневная, и мое общение, друзья, которые здесь запечатлены, и, например, коллеги, и школа Александра Васильева, вы, зная, в Париже, в полном составе здесь тоже представлены, мои походы в музеи, на блошиные рынки, в антикварные магазины. И, конечно, здесь очень много фотографов работало над проектом. Каждый внес свою лепту. Здесь есть просто такие корифеи, как Владимир Сычев, например, который великолепно справился со своей работой. И в книге нету особенного сценария, но есть моя прямая речь. И такого Васильева никогда не слышали, потому что то, что рассказываю я здесь, я не рассказал еще никому ни в одной книге.
Ну, вот
это
ты сразу
откровенное
открыла, да,
признание.
Здесь такие вот фрагменты монологов. Вот я открыла случайно на странице, красная страница, и на ней несколько строк. Я вернулся в Москву после долгого перерыва в 90-м году. 8 лет меня сюда не пускали в качестве формальной причины отказа, называли просроченный российский паспорт. И я был счастлив, когда вновь оказался здесь. Но если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что спустя 2 десятилетия меня будут узнавать на улице, здесь, в Москве, многоточие.
Да, это действительно так. Сейчас я стал очень популярен в России благодаря телевидению. Я очень благодарен Первому каналу, радиоканалам, всем тем книгам. А это моя 30-я книга, которая вышла. Это тоже очень много. Семинарам, которые я часто провожу. Люди хотят, стремятся прийти на выставку, почитать книгу, услышать вживую. Возможно, это не недостаток информации. Возможно, это какой-то интерес к русскому языку, который я бережно сохраняю без междометий типа того. Ну, в общем, вы меня поняли. Это тоже ужасно. Это мы слышим и на телевидении, и порой на радио. И это очень обременительно для всех вас. Это желание узнать историю. Возможно, это какая-то свежая струя воздуха не только Парижа, но и всего мира, потому что я много работал и в Австралии, и в Южной Америке, и в Японии, и в Северной Америке, везде по Европе, даже в Африке, в Азии все это, конечно. Удивительно, Но я знаю, что люди действительно хотят и льнут, особенно дамы льнут ко мне, я не скрываю. И женщины, на мой взгляд, в России делятся на две категории. Одни любят Александра Васильева, а другие с ним еще не знакомы.
Любят.
Ну, это действительно так, потому что каждая хочет быть красивой, каждая хочет получить какой-то совет по ее стилю, по ее прическам.
Пожалуй, я сниму этот жилет.
А мне нравится этот жилет, я хочу вам сделать комплимент. Он хорошо подобран, в нем есть стилистическое осмысленное выражение. Первое, можно я вам скажу, комплимент тоже. И у вас есть стиль. Этот стиль выражается в ваших перстнях, в вашей оправе очков, которая очень красивая, между прочим, и в вашей прическе. Не меняйте ее, потому что в ней вся вы.
Спасибо вам большое. Был один, который пришел, потом написал в Фейсбуке, был у Ксении Лариной, замечательная женщина, но ужасно одета.
Знаете, ведь он, наверное, не эксперт.
Он Станислав Садальский.
Ну, Стасик тоже одевается невеликолепно. Что я могу сказать? И мы не будем сейчас его критиковать. У него есть свои представления.
Он искренний.
Он искренний и чуткий по-своему.
Ну, давайте я все-таки, раз я открыла на этой странице, было бы несколько... Ну, мне хочется остановиться на каких-то вот этапах жизни, раз уж мы с вами сегодня говорим про вас. В 90-м году вы вернулись после долгого перерыва. Почему вы вернулись?
Во-первых, потому что у меня был смертельно болен отец.
Здесь, в России?
Здесь, в Москве. Угу. Он пережил инсульт, и дело шло на коду. И, во-вторых, потому что предоставилась такая возможность. Мне выдали российский загранпаспорт, по которому я мог въехать. Если бы я мог приехать раньше, я бы приехал бы и раньше. Просто у меня не было никакого документа, по которому бы я мог въехать, кроме французского паспорта.
А вы уезжали навсегда?
Нет, я уезжал по временной визе, женившись на француженке в 1982 году, 1 июня. И в ту пору паспорт мой был действительно на 2 месяца, затем его продлили еще на 2 месяца, а затем его уже перестали продлевать. А так как шла война в Афганистане, и действительно был объявлен просто призыв на всех людей моего возраста, то, конечно, я считаю, что в области моды, истории стиля, собирательства, преподавания я могу дать любой стране много больше, более, чем в качестве пушечного мяса, которым я мог бы послужить в Афганистане в этой совершенно бессмысленной войне, которая не принесла удачи ни русскому народу, ни американскому народу. Правильно я говорю?
Конечно.
Это бессмысленно. Нападать на мусульман в горах нет никакого смысла, мы никогда с ними не справимся.
А как родители восприняли ваше?
Вы знаете, они были счастливы. Они были счастливы, потому что я поступил учиться в школу Лувра, потому что у меня открылась очень красивая театральная карьера. Я оформил около 120 спектаклей на сценах почти 30 стран мира. Это очень много, обширный такой разлет, очень много интересных гастролей, очень много интересных предложений. Естественно, жизнь в Европе сегодня финансово не такая масляная, как в России. Мы живем в очень богатой стране, и многие из людей, которые живут здесь, этого совершенно не понимают. Потому что мы хотим еще больше. Мы хотим еще больше машин, больше квартир, больше шуб. Но люди не знают, что во Франции они не могут порой накопить на одну квартиру всю жизнь, на одну шубу. Действительно, ситуация в Европе сейчас очень плачевная. У нас вся нефть и весь газ, и этим мы, собственно, бравируем и, может быть, даже шантажируем мир, потому что мы можем повернуть наш трубопровод в ту сторону, где нам нравится. И жить в России в этом смысле сегодня – это творческая удача. Удача коллекционера, удача лектора, удача книгописца, удача телеведущего, удача творца. Здесь я могу сделать то, что мне никогда не дадут сделать в Италии, в Испании, во Франции, в Англии, только потому, что там нету никакого финансирования в этой области. Это мое совершенно глубокое убеждение. При всех преградах, с которыми мы можем столкнуться в России, я ценю вот эту материальную составляющую, и я понимаю, что в моих словах есть доля цинизма, но в этом цинизме есть сермяжная правда. Нету денег, нет коллекции, нет музея моды. А это моя цель.
Скажите, пожалуйста, а вот за все это время, пока вы занимаетесь своей работой здесь, вот в России, как каким-то образом меняется общество вот в смысле культуры и вкуса? Или это невозможно?
Я бы сказал,
невозможно?
Смотрите, во-первых, вы сами заметили, что расслоение общества огромное.
Колоссальное, да.
И сегодня появились низы. Сегодня появился средняк, средняк иногда интеллектуальный, иногда не интеллектуальный, а просто торгово-промышленный, такого тоже очень много. И появилась элита, которая, может быть, в другом обществе элитой бы и не посчиталась. Это финансовая элита, это политическая элита, но они себя явно ставят над дворянством. Хотя очень интересный феномен, я говорю феномен, а не феномен, феномен нашей страны, что мы не сделали ничего, чтобы вернуть сюда ни один дворянский род. Ни за уши, ни конфеткой, ни возвращением маленькой квартирки, ничем. Я думаю, что сегодняшняя элита очень боится сравнения с Россией прошлого, которая хоть и жива в каком-то проценте за границей, но она еще жива и теплится. Но мы не сделали ничего, потому что многим, конечно, придется тогда как-то раскланяться и выйти вон. Это действительно так. Мы не хотим, чтобы здесь жили графы Апраксины, чтобы здесь жили князья Оболенские.
Дворянское собрание же есть.
Оно так номинально, номинативно дворянское собрание. У нас практически нет титулованных дворян. У нас есть дворянского происхождения, у которых бабушка была дворянка или дедушка был дворянин, но титул, а это, извините, у нас только одни, это барон, граф и князь, у нас нету. Есть фальшивые, которым выдают такие бумаги и говорят, что вот, например, вы теперь графиня Алла Пугачева. Есть такие, но это ничего не значит. И думаю, что это то, к чему наше общество придет, они найдут какую-то форму выражения, и думаю, что слова «депутат», «губернатор» и «мэр» равносильны старорежимному «барон», «князь» и «граф».
Вы в это верите?
Я уверен. Я совершенно уверен, что они...
Прервана же история вся, она же вся в черная дыра.
Согласен.
Если мы говорим, опять же, про дворянский род, про вот эту всю линию, которая существует, линии, которые существуют в России, на территории страны, ведь тоже все же перемешалось, дворяне с простолюдинами перемешаны.
А этого не могло не быть, а иначе бы они не выжили. Им нужна была перемена фамилии. Да. Главная задача дворянства в советское время было изменить свою фамилию, чтобы никто не догадался... Да. Что их зовут Потоцкие или какие-то Сухотины или какие-то другие.
А как, кстати, вы сохраняли историю своего рода
вы
в советское
знаете, к
время?
Счастью, во-первых, фамилия Васильев ничем не отличается от всех других русских фамилий. Таких у нас много. И несмотря на то, что ни мама, ни папа не были членами КПСС, и несмотря на то, что мой дедушка был по отцовской линии репрессирован как чиновник, потому что он был статским советником, и это было очень плохо, конечно, в советское время, мы сохранили фотографии, мы сохранили документы. Чудом все они стеклись только ко мне. У меня был и дядя, у меня была и тетя. Каждый хранил архив, и эти архивы затем по наследству перешли мне. И я счастлив, что у меня так много документации, и я обращался и к историкам, и к архивариусам, которые мне помогли найти немало и сделать важные исследования. Ну и по части своего рода есть... Очень много знатных родов в России, которые, может быть, будут гораздо важнее, чем наш. Но я горжусь тем, что мы в тесном родстве с Михаилом Нестеровым, великим русским художником, с адмиралом Чичаговым, морским министром Екатерины Великой. Но я пришел сюда нечванливо хвастаться прошлым, которое для меня значимо, но рассказать о настоящем, о моих книгах, о моих делах, о свершениях и о будущем.
Прекрасно.
Потому что будущее —
об этом
это
поговорим.
Самое главное.
Хорошо, после новостей.
Дифирамб.
Мы Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Александр Васильев. И мы, поскольку предложили вам книжку в качестве подарка «Париж, Москва. Долгое возвращение», Васильев, это книга, фотографии, да, фотографии замечательных людей. Я помню, кстати, первый выпуск, по-моему, был посвящен Олегу Табакову.
Да, а следующий будет посвящен уже Владимиру Познеру.
Вот так.
Это,
вот,
конечно, очень приятно мне быть в такой серии. Святая Троица, можно сказать. И главное, что 5 марта вы сможете также получить от меня автограф, потому что в 15 часов в МДК на Новом Арбате прямо напротив.
Это в Доме книги.
В Доме книги. А в 19 часов тоже 5 марта в магазине «Москва» на Воздвиженке люди смогут прийти ко мне, получить автограф, сфотографироваться. Думаю, что многим это будет приятно.
Я читаю вопросы.
Давайте.
Без всякой цензуры.
Хочу.
Отвечайте на все. Хотите коротко, но лучше...
Давайте.
Давайте посмотрим. Итак, Александр, мне всегда очень интересно, в чем вы появитесь в модном приговоре? Скажите, пожалуйста, какая одежда у вас самая любимая? И спасибо вам за то, что научили меня говорить «жакет» вместо «пиджак».
Молодец.
Танечка,
отвечу. Вы знаете, когда мы записываем программу «Модный приговор», я всегда слушаю сценарий. И моя одежда в «Модном приговоре» зависит от того, что за тема нашей программы. Например, если героиня всегда в черном, я не должен сидеть в черном, потому что мы ее обвиняем как раз за это. Если она слишком яркая, цветная или фольклорная, я, соответственно, не должен быть таким, потому что иначе глупо, мы осуждаем ее за то, что мы носим сами. Поэтому всегда надо узнать, какова тема. После того, как это известно, я выбираю из своего большого гардероба, у меня в Останкино хранится бесчисленное количество пиджаков, затем брюк, обуви, рубашек, шарфиков, бабочек, украшений. Из них я создаю образ. У меня нет стилиста, я делаю это все сам. И делаю это с любовью, с учетом, с одной стороны, моего возраста, с другой стороны, моей фигуры. Несмотря на то, что я сидел на жесткой диете и похудел на 8 килограмм, держать это очень трудно. Я люблю, конечно, вкусные вещи, как вы все, это одно из удовольствий в жизни, но все хотят видеть стройняшку. Ну, стараемся сделать это, насколько возможно.
В нашем городе Уфе женщины поголовно ходят в норковых шубах. Как вы к этому относитесь, спрашивает Елена.
Леночка, дело в том, что Россия, как я уже сказал в начале нашей программы, богатая страна. В норковой шубе в Париже и в Милане вы не найдете никого, кроме старушки, которая вытащит свою старую норковую шубу 65-го года и будет ее донашивать. Купить норковую шубу – это событие для западного человека. Но при наших морозах, вот я, например, позавчера гастролировал в Уренгое, было минус 35. И мне пришла весть из Якутска. В предместье Якутска минус 71. Вы понимаете, что это такое? Мы осуждаем, конечно, людей, которые носят шубу из меха дикого животного. Мы говорим, что это очень нехорошо, но при том морозе, который бывает в нашей стране, я не знаю, что еще может согреть женщину и мужчину. Мех необходим, может быть, бараний мех, может быть, это будет овчинка, может, это будет дубленка, но без меха никак нельзя.
Чем вы объясните триумф российских женщин на модных показах по всему миру, причем еще с конца 20-х годов? Где искать эту тайну, спрашивает Алексей.
Алексей, история следующая. В России очень хорошо поставлено образование балетом и гимнастикой. И поэтому наши девушки гораздо более пластичны, чем девушки Италии, Франции, Англии, Канады и США. То, что называется горцующая походка на подиуме, красивые движения руками, шея, спина, у нас воспитывается фигурным катанием, гимнастикой, балетом, хореографической студией. Поэтому наши девочки подготовлены пластично лучше. Затем, почти у всех россиянок светлые глаза, это очень ценится на Западе, редко встречается. Очень много натуральных блондинок, высокие скулы. И часто они худы, потому что они приехали иногда из регионов, где не докармливают, скажем правду. Поэтому, конечно, россиянки очень ценится с начала 20-х годов на подиумах мира, но не только. Очень много там и бразильянок, скажем правду, очень много африканок, очень много американок, но русские манекенщицы составляют тоже определенный процент всех манекенщиц мира. Я думаю, что сейчас он в районе 20-25.
Стиль в одежде и стиль мышления связаны между собой, спрашивает Лиля.
Лилечка, если вы хотите, чтобы это было связано, вы должны думать всегда о том, в чем вы одеты. Но самое главное, чтобы узнать человека, это, конечно, его интерьер. Надо побывать дома, и тогда вы увидите, какую музыку они слушают, как пахнет в доме, какие книги читают, какие цвета на стенах, какие цветы на окне. И тогда вы узнаете человека. Человека можно узнать только в интерьере, а не в экстерьере. Потому что любой стилист, как вы видели, может переодеть в нашей программе доярку в герцогиню. Угу. И мы обманем всех. Но как только он открывает рот, этот человек, эта женщина, мы понимаем, нет, это не герцогиня, это доярка Дуся. А внешний вид ее совершенно соответствует совсем другому стандарту. Что еще за вопрос?
А как, на ваш взгляд, изменились москвички за последние десятилетия? И хорошо ли вы себя чувствуете в современной Москве, спрашивает Наталья.
С точки зрения архитектуры плохо, потому что в Москве у меня были любимые места. Я очень любил Остоженку, я очень любил Пречистенку. Пречистенка не так пострадала, как Остоженка и переулки. Но, тем не менее, чистые пруды, патриаршие пруды, в них больше нету этого шарма. Они стали очень коммерческими, очень обновленными, очень стеклопакетными, и в них нету шарма Москвы. В них теперь появилась городская среда, которая существует во всех городах России и во многих городах за границей. В этом нету ничего удивительного. С точки зрения одежды, москвички одевались всегда неплохо, сейчас одеваются лучше. Думаю, что стало меньше вульгарности после моего прихода на модный приговор. И я думаю, что наша борьба против вульгарности, которую мы вместе проводим с Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной, думаю, заметна всем. Мы хотя бы объяснили москвичкам, что с голым пупком ходить зимою не модно.
А что вы вкладываете в понятие иконы стиля? И кого у нас, кроме Эвелины Хромченко, вы можете так назвать? Спрашивает Вячеслав.
Вячеслав, я думаю, что, конечно же, это Рената Литвинова. Я думаю, что это икона стиля в нашей стране номер один. Икона стиля – это человек, который является образцом хорошего вкуса, образцом внешнего вида и с точки зрения пластики, с точки зрения прически, с точки зрения одежды. И, конечно, человек, с которого берут примеры очень многие, потому что иконе молятся. Так вот, я думаю, что есть люди, которые молятся и на Эвелину Хромченко, и на Ренату Литвинову, а кто-то молится и на Надежду Бабкину. Мне очень многие женщины, которым за 50, говорят, что они считают, что она образец для подражания. Вот мы хотим выглядеть так, как она выглядит в свои 50 лет, мы хотели бы выглядеть тоже.
Ваше отношение к моде на продление молодости. Почему женщины так увлечены пластическими операциями? Не раздражает ли это мужчин? Ира спрашивает.
Ирочка, дело в том, что в России 55% женщин и 45% мужчин только по самым оптимистическим подсчетам. Во многих городах эта цифра доходит до 60% и на 40% мужчин. Если из этих процентов мужчин вы вычтите всех подростков до 15 лет, которых вас еще не интересует, всех после 65 лет, которых вас уже как мужчины не интересует, всю нетрадиционную ориентацию, всех психически нездоровых людей, всех алкоголиков, всех арестованных, а также всех военнослужащих, которые временно не принимают участие в празднике жизни, вы остаетесь с очень маленьким числом. Женщины конкурируют между собой и поэтому хотят выглядеть много моложе, чем они есть на самом деле. Дело в том, что молодые приезжают в город и отбивают мужчин у женщин, которые чуть-чуть постарше. Традиция в России следующая. В 40 лет менять жену на 2 по 20, а в 50 на 3 по 17. Поэтому женщины в 40 лет хотят выглядеть на 20 лет, а в 50 на 17 лет. И это приводит, конечно, к эксцессам, всевозможного рода инъекций, гиалуроновые красавицы.
А это везде это увлечение во всем
Только
мире?
В России. только в России из-за недостатков мужчин. Украина то же самое, mm-hmm. это та же самая проблема, но вы никогда не найдете во Франции или в Италии, а мы считаем эти страны традиционно странами большого вкуса, потому что большинство домов моды пришло к нам именно оттуда. Вот и художников тоже, и музыкантов, mm-hmm. и так далее. Поэтому мы очень много ориентируемся на эти две страны. Никогда вы не найдете такого количества тюнингованных красавиц, как у нас. Тюнинг в России – это обязательная сегодняшняя черта женщин, которые только рассчитывают на секс. А это неправильно. Надо рассчитывать на интеллект, на свое доброе сердце. Нельзя мужчину только удержать сексом. Всегда найдется более умелая, более свежая, более длинноногая, поэтому забудьте об этом.
Вот смотрите, у нас даже и в актерской среде вот такого понятия, как благородная старость, красивая, она уже отсутствует.
Елена Быстрицкая. Одна из редких mm-hmm. женщин.
Людмила Ивановна Касаткина была,
да, прекрасна, прекрасна, которая не захотела покраситься и оставила свою седину. Это прекрасный пример.
Кстати, еще на эту же тему вопрос от пенсионерки. Мне 70 лет, Софья Владимировна пишет. Хочу быть модной, но как же мне не быть смешной? Хороший вопрос.
Софья mm-hmm. Владимировна, начинать модничать в 70 лет поздно. То есть, если бы вы были модны и до 70 лет, и продолжали этот стиль, то тогда это будет прекрасно. Но если вы вдруг с бухты-барахты сейчас пойдете и сделаете какие-то радикальные движения, вы действительно будете выглядеть смешной и нелепой. Но возьмите пример женщин своего возраста. Например, с королевой английской. Ее величество, ей за 70, даже за 80, выглядит всегда элегантно. Посмотрите, что вы можете адаптировать из ее образа. Какие цвета, какие аксессуары, какие покрои. И, конечно, молодиться бессмысленно. Многие спрашивают, до какого возраста носить мини-юбку. До 97, возможно. Но показывать ноги старше 40 лет уже не стоит.
Александр, скажите, пожалуйста, каким шедевром вы хотели бы пополнить свою уникальную коллекцию женских костюмов? К 8 марта где-то выставляетесь, спрашивает Владимир из Санкт-Петербурга.
Да, Владимир, я сейчас выставляюсь в Москве в ХЦ Лейпциг с прекрасной выставкой, которая называется «Звуки моды». Это платье звезд эстрады от Клавдии Шульженко до Ларисы Долиной. Там вы найдете вещи Валентины Толкуновой, Надежды Бабкиной. Вы найдете там вещи Любовь Успенской. Вы найдете там прекрасные вещи, которые принадлежали певице Валерии, певице, дай бог всех вспомнить. Это изумительная выставка, которая очень сейчас популярна в Москве. В Петербурге у меня тоже будет выставка, но только в августе она будет называться «Мода 70-х». А также в Москве в мае я открою с грандиозной выставкой, которая состоится 17 мая и будет называться «Мода в зеркале истории» в Музее истории Москвы на Садовом кольце напротив метро «Парк культуры».
Зная ваши, Александр, музыкальные способности, имея такую маму, не хотелось ли бы пойти в актерскую профессию?
Знаете, я думал об этом, но работа на телевидении тоже актерская. И я думаю, что даже презентация на радио, съемки на телевидении – это тоже какая-то доля актерства. И я думаю, что меня еще будут снимать в кино. Может быть, я буду постарше, может быть, я буду играть каких-то благородных стариков, как это было, например, с Александром Вертинским, угу. который был певец, но пришел в кино, но небольшие роли позднее.
Очень много вопросов, связанных с европейской культурой, ну и, естественно, проблемных, связанных с так называемым мультикультуризмом и прочим-прочим. Есть ли опасность утраты европейского вкуса, исчезновения его? Как бы я бы так резюмировала все вопросы, которые на эту тему приходят.
Очень хороший вопрос. Не только есть опасность, а есть очевидность, что это все исчезает. И я думаю, что мы переживаем закат Европы. Я думаю, что Европа живет сейчас исключительно на монетизации своих ценностей, на нажитых в прошлые века, я имею в виду архитектура, музыка, мода, кухня, я имею в виду театр, я имею в виду живопись, язык. И, конечно, постепенно она будет, с одной стороны, превращаться в Disney World для китайских туристов, а с другой стороны, она настолько заселена сейчас иностранцами, дело не в том, что туда приехали арабы или африканцы, а дело в том, что там живут все нации, которые не хотят подчиняться определенной европейской традиции. И даже те россияне, которые приезжают туда массово и селятся там, часто занимаются тем, что по-прежнему варят борщ, болтают по телефону только по-русски, читают русские книги. Это не значит, что им надо порвать со своей культурой. Но каким-то образом в этот монастырь со своим уставом не лезть, а как-то адаптироваться. Адаптация трудна, но важна. Первое – выучите язык. И если вы хотите стать частью европейской культуры, выучите язык той страны, где вы находитесь. Будь то Франция, будь то Германия, будь то Голландия, Швеция, Португалия или Греция. Я думаю, что начать надо с этого.
А в России есть такая опасность?
Да, безусловно. Мы повторяем все те же ошибки, которые повторили все европейские страны, у которых были колонии. В СССР колоний не было, но были доминионы. Это была Средняя Азия. И сейчас мы впустили по своей ленности огромное количество людей из Таджикистана, и из Узбекистана на черные работы. Конечно, они никуда домой к себе не поедут. Конечно, русские женщины их уже пригрели. У нас очень много одиноких женщин. Они нашли в них непьющих мужчин, они их помыли, почистили, откормили и уже поселили у себя на кухне. И, конечно, у них будут дети, и, конечно, эти дети будут себя чувствовать уже коренными москвичами, и эти коренные москвичи родят внуков, и, конечно, они будут жить по своим законам. Угу. Это случилось с алжирцами во Франции, это случилось с сомалийцами в Италии, это случится и в России. Дайте только срок. Я даю вам срок 25 лет.
И что дальше?
И они заселят. То есть их количество будет настолько важным, что мы должны будем считаться с их мнением. Мы должны будем воспринимать их культуру, их кухню, их религию, их интересы жизненные, как одну из составляющих наших национальных приоритетов. И это случится не завтра,
то
не
есть
сегодня.
Противостоять этому бессмысленно.
А нет, мы уже это сделали. Мы не хотели работать,
да.
И мы перебили своих мужчин. Ведь главная вина большевизма, я вам скажу, в том, что они перестреляли мужчин. Они уничтожили мужское семя. Генофонд заключался в том, что женщин стало больше, а мужчин меньше. И дело не только в революции, в гражданской войне, в посадках 30-х годов, во Второй мировой войне, в афганской войне, в чеченской войне, где гибли именно мужчины, а не женщины. Дело в том, что мы просто отстреливали всех, будь то инакомыслящие, или иноверцы, или иного происхождения. Мы не учли самого главного. Мы разрушили семя нации, которое могло бы дать потомство. Это потомство мы не можем ничем восполнить. Мы только выпускаем людей за границу, к нам приезжают очень мало. Мы так и не выдали паспорта всем тем, кто живет за границу. За границей, хотя мы должны были это сделать. А законы ведь были приняты. И я прекрасно помню эти законы, где говорилось, что вот прямо завтра все к нам приедут назад. Но почему-то Польша смогла отыскать всех поляков и привезти к себе. Немцы могли отыскать всех немцев. А испанцы даже из Южной Америки привезли всех тех, кто хотел. Конечно, если бы мы были национально ориентированы, что, я не уверен, идеей сегодняшней страны, я, конечно, бы предложил русский паспорт всем тем, кто может доказать, что у них есть дедушка или бабушка родом из России, какой бы нации они ни принадлежали. И в таком случае они могут прийти в консульство и бесплатно по предъявлению этих документов получить документ, по которому они могут въехать в страну в любое для них удобное время. Будут ли они здесь учиться? Будут ли они создавать бизнес? Женятся или выйдут замуж? Но у нас будет прирост невероятный. Угу. Мы этого не сделали. Мы боимся этих людей. И очень зря. А таких людей полно. Не только в Австралии, в США, в Канаде, в Европе, в Израиле, в Южной Америке. Во всех странах мира. мы должны им дать второй паспорт и разрешить двойное гражданство, а не сидеть упертыми и говорить, что у нас только одно. Это совершенно неверная позиция, потому что мы никогда не восполним потери в народонаселении.
Обращаю внимание аудитории, чтобы вы тоже понимали, о чем говорит Александр Васильев, не о том, что нужно собирать всех русских, именно русских, и доказывать свою русскость.
Все нации, которые жили на территории России, все те, кто может доказать, что они родились на территории России или СССР. Это касается абсолютно всех наций.
Это вся планета.
Абсолютно.
Слушайте, у нас весь Голливуд создан...
Ну, не весь, но часть, между прочим, я создал прекрасную книгу «Русский Голливуд», которая тоже существует, и там как раз я говорю о тех режиссерах, о тех художниках, о тех актерах, о тех фильмах, которые были сняты на русскую тему. Вообще, поинтересуйтесь, у меня есть прекрасный сайт vasiliev.com.ru. Сходите на него, вы увидите очень много нового, узнаете о всех моих мастер-классах, о всех выставках, и вопросов будет меньше, а счастья вам будет всем больше.
Ну, вот вы говорили как раз о том, что наше общество сегодня требует развлечения, позитивных эмоций. Ну, понимаю, почему, если оно так требует развлечения и позитива, почему все-таки доминирующими остаются невероятная агрессия, зависть, ненависть,
культуры.
Ксенофобия. Вот наши главные качества.
Недостаток культуры. Недостаток культуры у родителей, у дедушки и бабушки. Недостаток воспитания. И недостаточное толерантность общества. Как только мы будем все же репрессивно относиться к каким-то группам населения по разным принципам, будь то национальные, возрастные, сексуальные, финансовые, мы всегда будем падать в эту ксенофобскую яму. Мы обязаны открыть себя миру и сказать, что мы свободная страна в широком смысле этого слова, а не в узком смысле этого слова. И никогда никаких изменений не будет, пока мы не будем с открытыми шорами, потому что нельзя быть все время русаком и бежать только по одной колее. Мир многопланов, глобализация захлестнет и Россию. Сколько бы мы ни противостояли, скажу вам больше, она захлестнет и Северную Корею, потому что в один прекрасный день и этот режим падет, потому что все режимы падают, понимаете? Это вопрос времени, и, конечно, неприятно долго ждать. Ну, когда-то это случится.
Но вы же видите, это национальная идея. Она как бы не декларируется нигде. В Конституции у нас нет идеологии, но де-факто это существует. Такое противопоставление миру на государственном уровне.
Ну, мне кажется, это тоже вопрос образования, вопрос их образования книжного, вопрос образования институтского, вопрос воспитания в стране. Мы не можем быть постоянно в оппозиции ко всему миру. Это абсолютно неверная позиция. Надо быть в первую очередь дружелюбным со своими соседями, а потом со всем миром. Дружба, с которой должна начать Россия, это дружба с Прибалтикой, с Украиной, с Закавказьем и со Средней Азией. А дальше это переходит на дружбу с Китаем, с Японией, с Кореей, со Скандинавией, с ближними странами, с Турцией, Восточной Европы. Первое – это дипломатия. Дипломатия должна быть дипломатична. Посмотрите на Васильева, он дружит со всеми. Другое дело, что у вас может быть сердце, которое ближе к одним, чем к другим, но дружить и улыбаться. Ведь мы огромная, сильнейшая, богатейшая страна. Как можно задирать маленьких? Какое мы имеем право задирать маленькую Эстонию, Грузию? Это малюсенькие страны. Даже если они совершают ошибку, будьте великодушными, не щелкайте их по носу и скажите «да». Мы совершили ошибку. Вы знаете, мы вас прощаем, потому что у вас есть то, чему мы вам обязаны и с чем мы хотим жить в мире. Дипломаты должны вести переговоры. Эти переговоры должны увенчаться всегда успехом. И надо воспитывать таких людей, которые могут вести эти переговоры. Не браться за ружье, не стрелять, не резать все связи, а найти возможность. А я уверен, что за столом переговоров найти возможность можно всегда, особенно если их ведет женщина. И чем больше женщин у нас будет в политике, тем успешнее будут переговоры, потому что перед красотой русской женщины не устоял еще ни один политик.
Саша, ведь самые жесткие законы сегодня как раз принимаются при активном участии женщин, прежде всего. Самый людоедский закон, который мы обсуждаем последнее время, это тетки принимают.
Сказать вам почему? Ну. Недостаток мужчин. Обеспечьте сначала мужчинами этих женщин, дайте им полноценный секс.
Не отнимайте хлеб у Жириновского.
Я согласен. Дайте им полноценный секс, а дальше они будут счастливо делать все.
Кстати, по поводу секса, это не шутки. Я вот прочитала на вашем сайте, что вы в Петербург привозите
моду и секс. Это один из мастер-классов, который пользуется успехом, особенно среди буржуазии.
А как господин Милонов не будет там возражать?
И он будет счастлив наверняка. Я надеюсь, что господин Милонов придет на эту лекцию, и ему будет очень интересно.
Мы должны заканчивать.
Жалко,
я не знаю, вы помните,
весело.
Что я какие вопросы вам задавала от слушателей? Кого-нибудь сразу навскидку вспомните? Кто?
Я думаю, что очень интересный был вопрос, который касался того, как я создаю свой гардероб на модном приговоре. Вот я бы хотел этой даме дать книгу в подарок из серии фотографий замечательных людей, которая 5 марта будет представлена во время автограф-сессии в 3 часа в МДК на Новом Арбате и в 19 часов на Воздвиженке в магазине «Москва».
МДК – это дом книги, чтобы вы не перепутали.
Ой, как приятно.
Огромное спасибо.
Спасибо вам, приду еще.
Есть смысл жизни теперь после этого эфира. Спасибо.